Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 4 октября 2011 года. Беглые мысли по шамате. Разница между святой тенью и тенью клипот. Тень означает, что я нахожусь во тьме, ощущаю бессилие, не чувствую вкуса в духовной работе, ничего не хочу. Мне все надоело, я устал, словно вышел весь воздух из колес. Что делать? Если я понимаю, что все это приходит ко мне намеренно, чтобы продвинуть меня вперед, дать место для моих усилий, то смотрю на эту тень как на флирт, игру света со мной. Он специально скрывает себя, чтобы я раскрыл его. Он намеренно отворачивается от меня, чтобы я сделал к нему шаг. В этих играх я начинаю ощущать, что взаимодействую с ним. Тогда его скрытие служит для меня приглашением. Каббалист уподобляет это поведению женщины с мужчиной. Она специально скрывает себя, чтобы он раскрыл ее. В этом весь смысл одежды, внешнего вида, косметики и прочего. Если я раскрываю в скрытиях света приглашение, чтобы приложить еще немного сил, показать мое отношение, стремление, желание, это называется святой тенью. Если же я не способен на это, и скрытие не притягивает меня, все пресно и совершенно безвкусно, зачем мне это надо? Почему? Оставь меня в покое, мне ничего не нужно. Это называется тенью клипот, которая отталкивает меня. Так мы продвигаемся с помощью святой тени и отталкиваемся тенью клипот. Все зависит от подготовки человека. Еще до того, как он раскрывает тень, он уже готовит себя к тому, что если придет падение, отсутствие вкуса, он будет знать, для чего это пришло, чтобы раскрыть его желание к свету, Творцу, отдаче. Именно там, где у меня нет в этом никакой личной эгоистической заинтересованности, я могу это раскрыть. Ведь меня, то есть мое эго, не влечет туда. И там я могу показать, что действительно желаю света не для себя. Это работа выше желания. Из 6-го урока Конгресса в Торонто.
Радиоверсия.
Запуск генератора энергии жизни. Если мы желаем взаимодействовать между собой по тем же самым законам, по которым действует высшая сила, это и будет практической каббалой. Ведь мы захотим раскрыть между нами те связи, которые существуют в духовном мире. Духовный мир – это постоянная структура, словно неживой, не включенный двигатель, который я запускаю своим желанием. Как только мое желание пропадает, двигатель снова останавливается. А в зависимости от того, сколько я вношу в него своего горючего, в какой форме влияю на него, так он и будет работать. И я пробужу и приведу в движение всю эту систему. Таким образом, через эту систему я наполняю всех. Подготовка к вхождению в эту систему, которая называется началом нового года, состоит в том, что человек всеми силами пытается ощутить величайшую ценность отдачи. Через группу распространения он старается вызвать на себя воздействие снаружи, которое изменит его и приблизит к отдаче, как сказано, от любви к людям к любви к Творцу. Благодаря своему хорошему отношению к людям и доброму влиянию на них, то есть попыткам приблизить их к Творцу и самому приблизиться вместе с ними, он удостаивается от Творца Света, возвращающего к Источнику, и таким образом вступает в этот особый привилегированный клуб и начинает знакомиться с ним через ощущение, протекающее сквозь него света жизни. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Неведомая планета, которая ждет тебя. Неважно, правильно я понимаю прочитанное в книге или неправильно. Насколько я запутан, важно мое желание понять. Человек продвигается, получая от высшей системы воздействие, благодаря тому, что учится, слушает о ней и желает в нее включиться, совершает для этого всевозможные действия, работает со своим окружением и для распространения. И постепенно он начинает ощущать эту систему издалека, различает, что это Аба, Има, внутренние части и внешние, света Хасадим и Гвурот, которые воздействуют на него согласно тому, как он включается внутрь этой системы. Это целый мир, и невозможно объяснить его тому, кто не живет в нем. как невозможно в коротком рассказе объяснить созданию с другой планеты, что происходит в этом мире. Он должен сам в него попасть и прочувствовать наши желания, чувства, образ мышления, вкусы. И если он включается в нашу жизнь, то с течением какого-то времени может впитать в себя всевозможные впечатления от окружающего его общества и тогда поймет, что происходит здесь, в этом мире. На словах ничего невозможно понять, все это должно пройти через тебя и оставить в тебе внутреннее впечатление. Тогда ты поймешь, как говорится, одно внутри другого. Так же и мы, пробуждая на себя окружающий свет своим желанием войти в эту систему, начинаем чувствовать, что находится перед нами, что вся эта система основана на любви и отдаче. Я к любимому моему, ведь стремлюсь к отдаче через эту систему, состоящую из моих товарищей. И ко мне его страсть, ведь тогда я начинаю чувствовать, как он меняет меня с помощью окружающего света из той же системы, в которую я хочу войти. Так происходит мое исправление. Из урока по статье из книги «Шамати».
Радиоверсия.
Привилегия любить. Творец создал творение для того, чтобы одарить его всем добром. А это значит дать нам возможность отдавать и любить. Это будет означать, что он наполняет нас всеми наслаждениями. Наслаждать творение – это не значит всячески удовлетворять его эгоистические желания. Но то, что мое желание изменяется с эгоистического на отдающее, открывает мне возможность отдачи, которая становится моим наслаждением. Это и называется наполниться наслаждениями Творца, светом, который заполняет все мироздание. Наше отношение к новому творению, на пороге которого мы стоим, подобно вступлению в некий привилегированный клуб, куда разрешен вход только людям, обладающим особым выдающимся качеством и по специальному приглашению. До того, как войти туда, тебе нужно получить разрешение, пропуск, а для этого заранее изучи систему отношений, которая существует между его членами. Есть в этом клубе более важные участники и менее важные, находящиеся во всевозможных отношениях друг с другом, родственных, приятельских, деловых, то есть соединенных всеми видами связей. А если ты, установив контакт с каждым и включившись в эту связь между всеми, правильно сочтешься со всей этой системой и знаешь, как привести ее в действие, то сможешь извлечь из нее пользу. Так работает система миров, духовная сеть, в которую мы входим. Мне необходимо знать, какие отношения существуют между всеми ее элементами. А это значит, что я должен изучить ее постоянное строение, которое называется ВАК – малое состояние. И кроме того, я должен знать, как приводить ее в действие своей просьбой МАН, как она среагирует на мое вхождение в нее и воздействие. И тогда я вижу, как в ней начинается движение, как поднимается сфера ДАТ, КХИШ-СУД и АБВИМА, как оттуда нисходит Хасадим и Гвурот, вызывая дальнейший подъем и так далее. То есть я вижу, что происходит благодаря моему вхождению, моему присоединению к этой системе, а добавление к ней моего желания. Ведь без него система находится в своем постоянном, застывшем состоянии ожидания, катнут. Но добавляя к ней свое желание, я пробуждаю ее, и она немедленно начинает реагировать. Этому мы и должны научиться из науки Каббала заранее, до того, как войти в высшую систему. Учеба формирует в нас особые свойства и приближает к вхождению в высшую систему. Силой своего желания познать эту систему, я пробуждаю из нее воздействие на себя, и оттуда до меня доходят какие-то флюиды, потоки энергии, которые приближают меня туда. Ведь я хочу туда попасть, как сказано, я к любимому моему и ко мне его страсть. Это называется месяцем Элуль. Заглавные буквы слов «я к любимому», а «любимый ко мне». Подготовка к вхождению в высшую систему. А когда я наконец вхожу туда, то это называется новым началом, празднованием Нового года, Рош Ашана, из урока по статье из книги «Шамати».
Радиоверсия.
Учиться ради хлеба насущного. Мы должны объяснить людям, в чем заключается решение современных проблем. пускай без бед не обойтись, но все-таки в итоге они нас услышат. У них не останется другого выхода. Когда кризис обострится, когда предприятия закроются, а банки опустошатся, тогда начнутся массовые волнения. Народ поднимется с требованиями, не разбирая, насколько они выполнимы. Правительство может резонно оправдываться, но людям до этого дела нет. Вы у власти, с вас спрос. Вот в такие мгновения или в промежутках между ними нас и услышат. Причем услышат и народ, и в особенности власть имущие. Магнаты сами захотят выстроить систему воспитания, о которой мы говорим, чтобы успокоить народ и поднять его над чертой бедности. Ведь иначе у них заберут все, как это уже не раз бывало в истории. Опасность заставит их позаботиться об агитации и объяснениях и устремить людей к взаимному объединению, к глобальной интегральной системе, создать которую требует от нас природа. Ведь это не чья-то прихоть, а именно волнение природы, от которого никуда не денешься. Чем больше мы сделаем в этом направлении, тем меньше у нас будет бед и проблем. Разумеется, мы не начинаем сразу же говорить о справедливом распределении. Первая задача – компенсировать людям ту сумму, которая необходима им, чтобы устоять на ногах. А в ответ от них будут требоваться старания в учебе. Когда безработица возрастет, море людей окажется без дела. Придется распределять время, чтобы человек трудился хотя бы половину или треть рабочего дня. А остальные часы посвящал обязательному обучению. По сути, оно-то и станет настоящей работой. Человек будет работать над собой. Чтобы сделать из пшеницы хлеб, необходимо пробудить силу, которая взрастит пшеницу. Уже в этом году мы увидим, как это непросто – производить хлеб в условиях экономического и экологического кризиса. Вот и учеба, сопровождаемая усилием по созданию окружения – часть нашей работы в этом мире. Тем самым мы пробуждаем в нем то, что необходимо для нашего материального существования. Человек будет учиться, чтобы совершать отдачу другим, чтобы обеспечивать им хлеб насущный. Как пишет Бааль-Сулам, отдача ближнему и отдача Творцу – это одно и то же. Так народ и придет в духовное, без страданий и без изучения науки Каббала. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Наука вместо инстинктов. В отличие от животных, мы развиваемся при помощи науки. Однако это все еще не свободный выбор. Наука лишь немного продвигает нас вперед. Животными движут только бедствия и инстинкты, а у нас роль инстинктов сведена к минимуму. Нами движут бедствия и наука. Используя научные достижения, мы издалека видим проблемы и можем разрешать их заранее. Например, рентгеновские снимки позволяют нам распознать заболевание и приступить к его лечению, не дожидаясь, пока оно себя проявит. Без рентгена только боль сообщила бы нам о проблеме. Таким образом, наука помогает нам меньше страдать, и мы платим большую цену за ее знания. Однако это все тоже животная тенденция – избавляться от бед. Наука не поднимает нас на человеческую ступень, вся она относится к животному уровню. С ее помощью мы компенсируем недостаток инстинктов. Вот и все. Животные на воле отлично обходятся без врачей. Они знают, как правильно питаться, как рожать, как устраивать себе жилище или убежище. У них всем управляют инстинкты. Ну а мы замещаем инстинкты наукой, и в этом, по сути, все ее предназначение. Служить нашему эгоизму, чтобы мы меньше страдали. Вот и свое развитие мы рассматриваем с животной ступени, поэтому даже признавая необходимость объединения, люди не знают, как его достичь. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Альтернатива страданиям. Бааль-Сулам «Мир в мире». Четыре категории имеются в нашем распоряжении для достижения цели. Милосердие, истина, справедливость и мир. Этими категориями до своего времени пользовались все исправители мира. В этих четырех категориях происходило до сих пор развитие человека. Четыре категории. Вот что у нас есть, чтобы держать курс на конец исправления. Как же распознать их? Многие часами могут говорить о милосердии, истине, справедливости и мире, Но согласимся ли мы в том, что они собой представляют? Это непросто, но Паль Сулам, зная духовную природу, говорит, что мы должны разобраться в этом, дабы привести в порядок себя и мир. Мы не знаем, что такое исправленный мир, все мы испорчены, потому любое эгоистическое улучшение уже представляется нам исправлением. Однако для Паль Сулама исправленный мир – это мир, в котором все потребности, которые только могут проявиться, получают совершенное наполнение. Как такое возможно? Это нам еще предстоит раскрыть. Прежде всего, нам нужно понять, что при помощи эгоистического получения мы никогда не сможем наполнить себя. Наполнение возможно только посредством отдачи, потому что на отдачу, в отличие от получения, не было сделано сокращение. Цимцум. Как же нам устремиться к такому получению, которое само подведет нас к осознанию выгодности отдачи? Мы можем развиваться в этом направлении путем бедствий. Постоянно желая заполучить что-то, я оказываюсь под градом ударов и в итоге прихожу к выводу, что мне не стоит желать самонаслаждения. Тогда я начинаю ненавидеть свое эгоистическое желание, не зная, куда податься и как с ним быть. А может быть, я наслажусь отдачей? Так всевозможные изъяны ведут меня к просьбе об альтруистическом желании, о силе отдачи, силе соединения с другими. Это и есть путь страданий и аскетизма, о котором сказано: «Ешь хлеб с солью, пей воду в меру, спи на голой земле». Когда-то давно люди взваливали на себя такое и благодаря этому продвигались к отдаче. Так и сегодня. Народ, лишенный каббалистической методики и не получающий никаких объяснений о развитии мира, идет тем же путем. Его запросы увеличиваются, а дают ему все меньше и меньше. В итоге настойчивые, настрадавшиеся люди начинают чувствовать, что им стоит быть вместе, стоит совершать отдачу друг другу, стоит объединяться и обуздывать свой эгоизм вплоть до полной его ликвидации. Мы видим, как во время войны и в период общих бед люди начинают объединяться. Даже животные, спасаясь от землетрясений или лесных пожаров, бегут вместе, перестав делиться на хищников и жертв. Их объединяет общая беда, потому что страх за жизнь сильнее страха перед голодом. Разумеется, они не превращаются в праведников, просто голод, желание наполняться отступает перед более сильным желанием выжить. Вот и мы, конечно же, можем продвигаться к исправлению посредством страданий. Они заставят нас устремиться к отдаче, из-за них мы захотим разрушить свой эгоизм как причину всех несчастий, но это долгий путь – хождение по мукам. И потому нам представили другую возможность – путь Торы. Почему? Зачем нужен второй вариант? Дело в том, что путем страданий мы не приходим к свободному выбору, мы просто бежим от несчастья и подобно животным. В отчаянии мы готовы даже на отдачу, но потому лишь, что нам плохо в получении. Мы выбираем отдачу не добровольно, а вследствие страданий и бед по безвыходности. И это ступень не человека, а животного. Чтобы вывести нас на человеческую ступень, требуются две силы – отдачи и получения, между которыми и лежит свободный выбор. Таков путь людей с точкой в сердце. Ну а для тех, у кого точки в сердце нет, выбор тоже будет, но на более низкой ступени. И тем не менее, это будет настоящий выбор – последовать за теми, кто может ввести их вперед. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Выпуск 66. Вопрос из английского блога. Как человек, который практикует и обучает тому же, что и вы, я вижу большой разрыв между используемой вами терминологией, языком и тем посылом, который вы хотите донести до людей, не понимающих эту терминологию. Вы это делаете намеренно, обращаясь только к людям, изучающим каббалу? Я хотел бы ясности, так как не вижу в этом пользы для преобразования мира. Как осуществить преобразование, если люди не понимают общий текст вашей статьи и сообщений? Язык давно устарел и больше относится к временам первоначального раскрытия каббалы. Разве нельзя адаптировать язык к условиям 21 века, чтобы его могли понять не только те, кто изучает каббалу? Ричард Фридман. Ответ. Я делаю, как умею, но готов учиться и буду благодарен. Жду связи. Вопрос с английского блога. Допустим, завтра мы начнем воспитывать массы в рамках взаимного поручительства. Я вижу, что у учебного центра есть структурированный курс с конкретными темами для каждого урока на основе подлинной кабалы. Чему мы будем обучать мир, если не кабале? Разве мы сможем преподносить изучаемый материал по конкретным темам, не упоминая о свете, исправлении, замысле творения, каббалистических текстах, парцуфим и так далее? Ответ. Мы будем говорить, не упоминая ни одним словом о высшем мире, а только о нашем мире, то, что они желают слышать. Говорить об истории развития эгоизма, о цели объединения, о природе человека, о эгоизме и его исправлении, о психологии и воспитании. У нас есть множество материала такого вида. Обо всем обычными словами.
Радиоверсия.
Миром правит Goldman Sachs. Мнение Олесио Растани, трейдер. Goldman Sachs правит миром, и евро готовится к падению. Правительства ничего не могут выяснить между собой. Сбережения миллионов людей исчезнут менее чем за год. Этот экономический кризис, как рак, будет разрастаться еще больше. Страх за хрупкость европейской экономики стал заметен в последние недели. Но крах будет хорошей новостью для трейдеров. Мы в действительности не заботимся об исправленной экономике, чтобы иметь исправленную ситуацию. Наша задача – делать на этом деньги. Лично я мечтал об этом моменте в течение 3 лет. Я ложусь спать каждую ночь и мечтаю о следующей рецессии. Трейдеры – не единственные, кто могут извлечь выгоду из кризиса. Когда рынок обваливается, если вы знаете, что делать, и если у вас подготовлен правильный план, вы можете сделать много денег из этого.
Радиоверсия.
Министр финансов США. Укреплять рост экономики. Мнение Тимоти Гайтнер, министр финансов США. Соединенные Штаты должны укрепить рынок труда. Европа – бороться с долговыми кризисами. Китай и другие развивающиеся экономики – повышать внутренний спрос и дать своим валютам расти быстрее. Первоочередная задача – укрепить экономический рост. Финансовая политика во всем мире должна исходить из необходимости роста экономики. Новые скоординированные меры, аналогичные принятым в 2009 году, не будут эффективными с учетом специфики текущих проблем. Реплика. К сожалению, он это серьезно говорит. А ведь кризис именно в том, что мы пользуемся этими старыми методами наших связей в применении к новым проявляющимся взаимным связям. Старая экономика не учитывала взаимосвязь, а только личную выгоду. Поэтому в новой сетке связи не работает. Прилагать усилия, применять ее, означает ускорять кризис. Возможно, это хорошо для скорейшего выяснения дна и причин, чтобы найти выход, но это путь страданий, а не исправления.
Радиоверсия.
Европу может спасти только полная интеграция. Мнение. Нуриэль Рубини, Николас Берггрюн, The Guardian, Великобритания. Кризис еврозоны подрывает всю глобальную экономику. Необходимо срочно создавать настоящий экономический и политический союз. После многомесячных попыток залатать дыры, но не добраться до системных причин экономического, фискального и финансового кризиса, Европа оказалась на распутье. Если она продолжит колебаться, она распадется, а составляющие ее национальной экономики ослабнут. Европа может спасти себя, лишь продолжив движение к полной интеграции. Наряду с продолжающимися межпартийными противостояниями в США и отсутствием восстановления американской экономики, европейский кризис государственного управления подрывает всю глобальную экономику. Европе необходимо срочно перейти к качественно новому этапу экономической и политической интеграции. Как же это сделать? Необходимы действия по восстановлению доверия, меры экономии, осуществить программу создания рабочих мест. В отсутствии роста возникает соблазн экономического национализма. Единственным решением является углубление, а не свертывание европейской интеграции. Реплика. Мы не сможем и далее развиваться. Все будет свертываться, пока не придет к состоянию разумного производства и потребления, а не сверхпроизводства и сверхпотребления, во имя сверхнакопления. Природа вынудит нас стать ее интегральной частью, то есть рационально получать и отдавать. К такой экономике мы придем, и именно интеграция, доверие, объединение позволит нам создать такой гармоничный союз. Не будет богатых и бедных, природа не позволит. А человек будет получать вознаграждение за свой вклад в развитие в виде славы, признательности, творчества и ощущения следующего уровня гармонии выше этой жизни.
Радиоверсия.
Единый организм. Александр Демидов, актер театра и кино, мой давний ученик. Миллиарды лет назад самые разнообразные одноклеточные организмы населяли нашу планету. И когда начала меняться окружающая среда, они стали объединяться в более сложные структуры для того, чтобы выжить. Сейчас американские ученые пришли к выводу, что угроза голода заставила одноклеточных собраться вместе. И появились живые образования, включающие в себя множество клеток, то есть возникли многоклеточные организмы, которые оказались в равновесии со средой. Одноклеточные организмы как бы поняли, что лучше им существовать вместе, лучше соединиться в единый организм, который даст возможность выжить, войдя в более гармоничные отношения с природой. И так постепенно, ступень за ступенью, с изменением окружающей среды, изменялось и развивалось живое на Земле. Возникали высокоразвитые формы жизни, и, наконец, появился человек. А сейчас мы переживаем такой этап, когда люди должны образовать еще более высокоразвитый единый организм. Для того, чтобы опять-таки войти в равновесие с окружающей средой, которая изменялась по своей природе. Она по качеству своему стала другой. И поэтому люди сейчас, как и 1,5 миллиарда лет назад одноклеточные организмы, должны образовать иную, более высокоразвитую структуру. Соединиться в одно более совершенное существо. Это позволит человечеству выжить в изменяющемся мире, который сейчас нередко проявляет себя как враждебный. Но он враждебен только по отношению к нам нынешним, разъединенным, отдельно живущим. А если мы объединимся, то сможем не просто выжить, но раскрыть иной уровень существования. Выйти в иную среду, которая после рождения нового, более совершенного организма окажется для него благоприятной. Мы высокоразвитые, разумные существа, но по отношению к тому, что нам предстоит раскрыть, мы как те древние одноклеточные, до тех пор, пока мы разделены. Существуют такие простейшие организмы, у которых только два измерения – длина и ширина, а третьего измерения – толщины – нету. Вот нам, чтобы раскрыть новый мир, нужно обрести толщину. То есть то новое, пока неизвестное нам качество, которое обретется только в объединении с другими.
Радиоверсия.
Протесты растут по всему миру. Сообщение. В то время, когда растет пренебрежение к голосованию, протесты растут по всему миру. Мадрид. Сотни тысяч разочарованных людей приветствуют сельских активистов, которые объявили голодовку. Израиль шатается от крупнейших уличных демонстраций во всей своей истории. Разъяренные молодые люди в Испании и Греции захватывают площади по всей стране. Их претензии простираются от коррупции до отсутствия доступного жилья и безработицы, общих проблем во всем мире. Но начиная от Южной Азии до сердца Европы, а теперь даже до и Уолл-стрит, у этих протестующих существует и другое сходство – настороженность, даже презрение к традиционным политикам и демократическому политическому процессу, который они представляют собой. «Наши родители благодарны просто тому, что они голосуют», – сказала Марта Солонс, 27 лет, ссылаясь на старых испанцев, которые десятилетия провели в условиях диктатуры Франко. «Мы первое поколение, которое говорит, что голосование ничего не стоит». Отчуждение растет особенно глубоко в Европе. Бойкоты и забастовки, которые как в Лондоне, так и в Афинах, переросли в насилие. Все больше граждан всех возрастов, но особенно молодые люди, отвергают общепринятые структуры, такие как партии и профсоюзы, в пользу менее иерархических, более широкой системы участия, которая моделируется во многом на культуре в интернете. Протестующие создали свое собственное политическое виртуальное пространство, которое относится прохладно, иногда и откровенно враждебно по отношению к традиционным институтам элиты. Во многих европейских странах разочарование двояко. В большой задолженности федерального правительства, которое сокращает социальные расходы в Европейском Союзе, которое рассматривается как враждебное, так и недемократическое. Европейские лидеры продиктовали жесткие меры по жесткой экономии во имя стабильности евро, единой валюты региона, резинового штампа покоренных и коррумпированных национальных политиков, как говорят протестующие. Реплика. Должно наступить разочарование не элитой, а нашей природой, эгоизмом, чтобы начать возвышаться над ним. А перераспределение богатств без морального подъема масс не даст никакого положительного результата. Все решения половинчатые, то есть реального решения проблем нет ни у кого, а предлагаемая кабалой не рассматривается потому, как смотрится новым коммунизмом, который себя полностью разоблачил. Экономисты не желают признавать, что природа ставит нам условия полного единения в один механизм, а ведь уже необходимо создавать модель экономики разумного потребления, взаимных альтруистических связей, выгоды отдачи. В этом видении недалекого будущего, которое скоро поневоле наступит, как результат нашего развития, мы обязаны воспитывать всех вступлению в новый мир.
Радиоверсия.
Россия. Мнение о будущем.
Россия.
Мнение о будущем. Гудаева, директор Центра.
Макроэкономических исследований Сбербанка.
Кризис в России не закончился, поскольку не восстановился банковский сектор.
Кроме того, сейчас намечается новая волна кризиса в мире, пока не закончится в России и в России.
Евгений Федоров, председатель комитета Государственной Думы по экономической политике. Кризис в России статически закончится в этом году. Это значит, что мы возвратимся к докризисным параметрам. Но кризис 2008 года был предварительного характера. Второй мировой экономический кризис неизбежен. Причина – монополизм сложившейся однополярной мировой политической и экономической системы, приведшей к сверхпотреблению в Соединенных Штатах Америки. США реально производят 7-8%, если не считать услуги и управление, а потребляют 40% мирового внутреннего валового продукта. То есть каждый человек планеты отдает треть своего труда в виде какой-то дани. Это никому не нравится, ни странам, и формирует условия для второго кризиса. Кризис 2008 года убрал некоторые проблемы, связанные с кредитными системами, но главную проблему – гигантскую диспропорцию потребления и производства – он не убрал. Этот перекос вызван монополизмом, а монополизм себя ограничить не может. Монополизм надувается, пока не лопнет. Мнение Борис Титов, представитель общества организации «Деловая Россия». У нас экономика растет медленно только за счет высоких цен на нефть, а инфляция высокая. Цены на нефть упадут, экономика рухнет.
Радиоверсия.
Альтернативный взгляд на будущее образования. Мнение. Сергей Попов, президент Международно-методологической ассоциации. Проблема нашего общества, оно не знает, куда движется мир. В сегодняшних попытках построить систему образования не угадываются очертания будущего. Взрослые дезориентированы. Основными организаторами концепции ясли, детсад и школа были руководители промышленности и обороны. Поэтому вся связка работала на эту идею. Никому в голову не могло прийти отдавать маленьких крох на полный день, отнимая их от родителей. Но промышленная модель того времени требовала яслей, а современным родителям даже в голову не приходит, что можно делать иначе. Поэтому и сегодня у нас отсутствует дешевая и разработанная сеть квалифицированных нянь. Детей сдают в детские учреждения, где они массово болеют, затем их массово прививают. Школа, вузы, построенные под индустриальный уклад жизни, призваны взрастить класс дисциплинированных трудящихся. Сегодня вся конкуренция в мире идет за людей, способных принимать решения и действовать самостоятельно. Но не хотят ничего менять в школе прежде всего родители. Мы не понимаем, куда движется мир. Уже школьники пятых классов сидят в сетях, они в другом мире. И школа ничего с этим поделать не может. Английская школа, например, одна из самых свободных. До 80% детей учат сегодня в ней через компьютерные сети. Весь мир пытается научить детей работать самостоятельно и самим добывать информацию. Ведь детям на школьных уроках неинтересно. Невозможно заставить даже маленьких людей что-то делать против их воли и интересов. Учителя заблуждаются в том, что нет альтернативы школьному образованию. Она существует, и только благодаря учителям ее не видят сегодня и родители. Первыми ее обнаруживают дети. Кто-то, например, выясняет, что географию интересно изучать по Discovery. И гораздо лучше, быстрее и понятнее. Развитие всемирных сетей может привести к тому, что знания все смогут получать из интернета. Развитие всемирных сетей может привести к тому, что знания все смогут получать в интернете. В США компания Apple первой ввела обучающую школьную программу в интернете. И тенденция такова, что все больше школьников, сидя дома, заканчивают школу и получают сертификаты о ее окончании. Куда же деть гвардию учителей? Значит, мы думаем не о детях, а о учителях. Наше общество не обсуждает, что мы делаем с детьми, и нам удобно считать, что школа должна быть консервативной, что детсады – очень нужное изобретение. Сегодня родители не желают отдавать детей в школы, чтобы их детей не били и не обижали. И это носит уже массовый характер. То есть родители пытаются спасти детей. Не знания им дать, а просто спасти от побоев и унижений. Реплика. О правильной школе смотрите раздел «Воспитание детей».
Радиоверсия.
Механизм кризиса запущен. Мнение. Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа Федерального банковского комитета. Мировая экономика идет в разнос. Принимаемые решения уже не способны развернуть ситуацию обратно. Экономика созрела для полномасштабного падения, и любое негативное событие подтолкнет ее к этому. Именно это мы и наблюдаем сегодня. Все посыпалось. События можно охарактеризовать коротко и ясно, в разнос. Это означает, что принимаемые решения уже не способны развернуть ситуацию обратно. Механизм кризиса запущен. Почему кризис снова пришел? На самом деле он никуда не уходил. Власти в растерянности наблюдают за происходящим. Так обычно врач, который не может понять, с каким заболеванием к нему пришел больной. Проблемной Европе ждать помощи неоткуда, значит кризис. В любом случае речь может идти только о минимизации негативных последствий. За популизм, некомпетентность, безответственность властей все равно придется платить. Прежде всего простым людям. Реплика. При настоящем кризисе люди уже не только не смогут, не пожалеют и не позволят расплачиваться за некомпетентность властей, но и потребуют от них отчета за состояние общества, государства и экономики.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.